Радио «Спутник Беларусь» в эфире, друзья. Программа «Горизонт событий». Сегодня у нас в гостях ветеран войны в Афганистане, участник двух локальных конфликтов на Кавказе, литератор, майор в отставке Александр Андреевич Осипов. Добрый день.
Добрый день.
Знаете, наблюдая за ситуацией в Афганистане, хочется сразу обращаться за мнениями к тем, кто там был, кто знает ситуацию изнутри. Вы ее знаете очень хорошо. На ваш взгляд, куда идет процесс?
Ну, вообще-то это рукотворное сейчас событие.
Ну, понятно.
Дело в том, что есть концепция по внешнему управлению территориями и странами для извлечения прибыли с этих территорий в администрации, ну, где-то там, может быть, и поглубже Соединенных Штатов Америки, называется теория управляемого хаоса.
Да.
Вот именно это мы сейчас наблюдаем. Когда ситуация в стране доводится до возгонки, максимально возможной точки кипения, с максимально возможными жертвами среди населения, с тем, чтобы произошли разборки и прошла так называемая перетрубация. То есть смена руководства от верха до самого низа во всех провинциях.
Полный апгрейд.
Да, полный. Так вот, так, справки. Сказать, у них там более 400 районов в Афганистане, 3-4 провинции, вот. Ну и, скажем, это достаточно многочисленная такая вот разветвленная сеть управления. Она осуществляется через мул и через людей, которых, вождей племен, которых на местах в провинциях избирают на собраниях, так называемую джиргу.
Вот то есть такая мусульманская демократия.
Да, так это очень древняя и демократия, которую невозможно разрушить. Вот. Но это система, которую взяли на вооружение американцы и решили запустить еще раз. С тем, чтобы передернуть эту ситуацию. Ну, вы понимаете все, что миром управляет прибыль, сверхприбыль. Если бы этого не было, то и этого события бы не случилось.
Понятно.
Наверное, талибы пообещали, я так понимаю, опиум гнать
вот
подешевле. А поскольку 90% опиума мировой рынок потребляет из Афганистана, конкретно провинция Гельмент, где я был, кстати, бывал там иногда проездом, вот, то я себе примерно представляю, как это там, в общем, сейчас происходит. Ну, в общем-то, посол Российской Федерации Дмитрий Жирнов решил совершить сегодня, это из средств массовой информации, небольшую, так сказать, прогулку по Кабулу под защитой, значит, представителей Талибана. Единственное, что он сказал, первое же слово, которое от него прозвучало, постреливают. То есть идут гражданские военные разборки во всех уголках Кабула за собственность, за дома, за квартиры, за женщин. И исчезли все женщины с улиц.
Передел собственности.
Передел собственности.
Скажите,
полный.
Да.
Полная перезагрузка всей страны.
Как вы думаете, ведь, наверное, талибы, которые сейчас пришли в Кабул, знают, кто чем там дышал? По каким-то родственным связям, по каким-то косвенным...
Ну, начнем с того, что означает слово «талибан».
Да.
Талибан — это студент медресе, духовного училища. Угу. Естественно, это тот человек, который в провинции самый образованный, самый грамотный, самый, так сказать, влиятельный. Ну, и это минимум второе лицо в провинции, в любой. Представляете, их где-то на всю страну получается 40 тысяч по числу храмов в Афганистане. То есть это именно, это и есть объяснение того, почему такие кратчайшие сроки Талибан вышел в правление Афганистаном. Просто в кратчайшие сроки. Это никому так не удавалось.
Я помню,
три войны англичане провели.
Исторически ведь уже талибы приходили к власти, да?
Да.
Это почему они ее не удержали, да?
Почему не удержали? Деньги. Были перекуплены вожди талибов. Очень просто все объясняется. Им были предложены те деньги, которые были больше, чем они имели на своих местах во время осуществления своих властных полномочий. Скорее всего, я так предполагаю. На Востоке вообще деньги — это самое главное. Хаджа Насреддин в свое время на рынке спас одного купца, который упал в ручей. Одним только возгласом, держа в руке «Таньга, таньга, таньга, таньге, таньге». И тот потянулся и вылез. И не утонул.
Хороший пример. А сейчас удержат ли? А вообще, с кем им сейчас воевать? Американцы сами ушли.
Идет передел. Зачем война? Да и вообще смысл всех войн в мире, если так разобраться-то, он именно в достижении прибыли. Зачем Наполеон ходил в Египет? Он разрушил Александрийскую библиотеку и вывез ее на двух кораблях. Остальное бросил там вместе с войском, со всеми этими гвардиями там. Дальше это бултыхаться. И они там и остались жить там. Пошел на Россию, что 200 тысяч подвод загрузил в Москве. Еще до сих пор родственники тех, кто шел по Смоленской дороге с рисунками на листочках, где закопан горшочек с золотом, ищут там где-то по лесам этот самый заветный дуб.
Все по Бисмарку. Всегда в основе лежит вопрос о бифштексе.
О бифштексе, да.
Так, ну хорошо, как дальше будет выглядеть этот афганский бифштекс?
Сейчас, в кратчайшие сроки, состоится эта так называемая перетрубация. Ее революцией назвать нельзя, поскольку революция — это какой-то, скажем, цивилизационные, даже если брать во внимание расстрел, это цивилизационное понятие.
Да, и идеологический передел.
Идеология — это первый признак наличия цивилизации. Угу. Если нет идеологии в обществе, и если правительство не решает для себя спонсировать идеологию, оно превращается автоматически в правящий анклав. И они уже руководствуются конъюнктурными соображениями. Соответственно, и кадровая политика такая же. И вокруг, так сказать, правителя, президента, оказываются лица, которые исключительно действуют из конъюнктурных соображений.
И заняты бифштексом.
Да. То есть даже если на зубную щетку положить пасту, то должна быть любимая паста, так сказать. Угу. Вот. Примерно так вот. Понятно. Все происходит в мире достаточно банально. Ничего нового мы... К сожалению, мир не придумал. Вот, например, такой был, вы же знаете, основатель медицины европейский, это Гиппократ. Вот. Его главное правило, которое он говорил всем входящим и исходящим.
Известное.
Давайте ему все же произнесем.
Да.
Не навреди. Это правило он внушил своему сыну. Сын был диктатором, 32 года его никто не пытался смести с должности Афин. Только благодаря этому правилу.
Вот как. Да.
Если бы талибы знали, эти истины, я имею в виду в прикладном выражении, как это можно было осуществлять, но они, в общем-то, когда вошли в Кабул, без единого выстрела. Вы знаете, Кабул не просто сдался, он вдруг весь стал талибанским. Просто в какую-то одну секунду, и все. Они вошли незримо.
Все было готово. Подвинул
торговцев.
Почта.
То есть каждый пятый был среди жителей Талибан.
А почта и телеграф-телефон автоматически...
Я служил 83-84, выполнял часто особое поручение командования, участвовал на митингах, выступлениях, мы посещали поселки. Бывало, муку развозили тапочки такие атрибуты цивилизационности, свет иногда что-то кому-то устраивали. Выступали в школах. Могу сказать, что очень много талантливых людей я заприметил. Но, по крайней мере, дети за 3-4 встречи на четвертый уже говорили на русском. Так приходишь, они знали английский еще с той поры. И этот английский, уровень английского, еще держался с момента 19-го года, когда англичане оттуда ушли. У англичан самое сильное влияние в Афганистане. Традиционно. Там было три войны, они там много оставили. И они потом брали выдающихся разных юношей и девушек, обучали в Оксфорде.
Еще доктор Ватсон приложил к этому руку.
Доктор Ватсон, между прочим, был в тех местах, где я как раз и участвовал в боевых действиях. Это поселок, селение Кишкинахут, 80 километров севернее Кандагара. Угу. Он был там ранен. В боях. Между прочим, в Кишкиноходе английская армия потерпела поражение.
Да. Но если рассматривать доктора Ватсона как реального персонажа...
Ну, как реально. Ну, кстати, Конан Дойль сам, сам участвовал в этих событиях, и поэтому в лице доктора Ватсона изобразил как бы себя. Ну, так.
Какая вообще старая история вообще. Соприкосновение Афганистана с Европой, с различными культурами. И вот до сих пор... Да, до сих пор они остаются сами собой.
Ну, давайте немножко вот еще детали, так сказать, поднимем вокруг Афганистана. Во-первых, афган, безмолвие, в переводе с древнеарамейского. То есть Афганистан – это стан-страна. То есть имя Афганистану дал Фридрих Энгельс. Он по поводу Афганистана там имел несколько работ. Ну, много вложил, так сказать... В знакомство Европы с Афганистаном наш исследователь, выдающийся русский исследователь, естественно, географическое общество, это Пржевальский. Вот. Кстати, мои родственники утверждали, что мы в какой-то родственной связи с ними.
Серьезно?
Да, с ними состоим.
А чего? Вы наверняка знаете Игоря Николаевича Панарина, профессора, доктора политических наук.
Ну, я подсчитывал, по крайней мере, подсчитывал.
Он утверждает, что Пржевальский был гением разведки.
Ну, вы знаете, наверное, это возымело свое значение. Ну, в нашей семье я не буду касаться, потому что мы по другому вопросу как
хорошо.
Говорим. Ну, я, мой отец, моя мама, бабушка и дедушка имели к этому отношение. А мой дедушка служил в охране у Его Величества Николая II в Варшавском императорском лейб-гвардии казачьем полку. Вот. Ну, вот какие задачи он это выполнял, я не знаю. Ну, наверное... Хорошие.
Специальные.
Хорошие, да, какие-то, наверное, такие ответственные.
Да, интересно. Хорошо. Вы считаете, что ничего не исчерпано?
Мы опять вернемся к Афганистану, чтобы понять, что там происходит. Но понять это нужно знать детали, параметры.
Да.
Ну, во всякой технической науке есть понятие, так сказать, каких-то величин. Вот, в электротехнике это Ом, скажем, там, ампер и прочее. Так вот... 38 миллионов человек. Вот в Кабуле, когда я служил еще тогда, в 83-84, было 800 тысяч. Значит, незадолго до вывода вот американских войск, это было в 18 году, Кабул насчитывал 5 миллионов населения уже. А сейчас, ввиду того, что произошла внутренняя миграция, и беженцев очень много собралось, 7-8 миллионов. То есть там перегруз... сильнейший. И фактически это четверть населения страны собралась в столице. Потому что там деньги, там оборот капитала.
Урбанизация.
Там урбанизация. Это всемирный сейчас процесс, который вот, так сказать, больны многие города. Вот многие считают, в Москве сейчас 30 миллионов. Ну, самый населенный город в мире – Бомбей. 80 миллионов вместе с пригородами. Это же, вот такие процессы идут сейчас. И это нужно понимать это. Что все провинциальные центры в Афганистане, они все вот урбанизируются, все. Они резко увеличиваются в населении и во влиянии на этих территориях. Но что я хочу отметить в Афганистане? 74% горы, наклон склонов выше 45 градусов. То есть это в основном козьи тропы. То есть во многих ущельях длиной по 100, по 200 километров люди не выходят по 300, по 400 лет. Ну, сейчас, наверное, по 100.
Так.
То есть только караванчики заходят туда и рассказывают, как устроен внешний мир.
Путем молвы.
Да, путем молвы. То есть устные пересказы – это основной вид творчества, науки, культуры и всего прочего.
Акынство такое.
Не только, но еще и, скажем, театральщина. Угу. Они это еще рассказывают с известными эмоциями и прочим. Но этому помогает курение разных, так сказать,
незнакомых нам вещей.
Незнакомых нам, да. Вот, мало знакомых, но мы читали о них.
Да.
Вот такая история. И таким образом это сильно... Разнесенная территория, если ее распрямить, то это получится территория Франции, распрямить все эти горы. Угу. Но это ведь реально, чтобы с горы на гору, это нужно 3 дня пройти.
Конечно.
Да, это очень много. Это фактически путешествие. Поэтому этим занимаются караванщики. Самая известная вот профессия в Афганистане тысячи лет, это была караванщик.
Древнейшая.
Да, древнейшая. Шелковый путь проходил через Кабул, через Кандагар, и, разумеется, там вот... Вот под Кандагаром... А теперь второе – это наличие подземных сооружений. Вся территория Афганистана – это как сыр. Вот мы однажды в Кандагаре получили дымовые шашки черного дыма, корабельные. 100-килограммовые, там, 200-килограммовые. Мы ее опустили в кирис, закрыли дырку танковым...
Кирис – это вход в пещеру?
Это вход в пещеру, а внизу где-то метров, наверное, 6, 8, 10. Значит, поток воды, и идет ход в сторону другого кириза. И так километров за 10, за 15 есть другой выход, так сказать, и до самой горы. А с горы туда течет вода.
Вот это андеграунд.
Да, и таких ходов очень много. И вот мы бросили эту бочку, думаем, ну сейчас 2-3 столба подымем. Где же это выход-то из нее? Ну, прождали час. Поднялось штук 12.
Так.
То есть дырок вокруг, это как сыр, вся пустыня перед нами, это Регистан, так сказать, по дороге на Кветту, по этой дороге, так сказать, там стоял мой приятель, танкист, погиб потом, а Кашкаров такой был, старший лейтенант, с своим танковым взводом. И вот мы с ним решили произвести этот эксперимент. И поняли, что мне пришлось выступать на служебном совещании и информировать офицеров бригады 70-й, да, о том, что вот такая ситуация.
Что нужно составлять отдельные карты.
Никто не предполагал, что такое количество выходов оказывается вокруг нас везде. Поэтому иногда и пропадали солдаты.
Все-таки Афганистан – это отдельная цивилизация?
Отдельная цивилизация – это другого цивилизации. Если вы хотите представить себе марсианское нашествие, роман, вы знаете, был в начале 20 века одного известного фантаста, вот, то это вот есть Афганистан. И территории там, вот они напоминают именно Марс, вот снимки Марса, это конкретное воспроизведение той территории, которую я видел. Mm-hmm. Вот когда мы, проходили с колоннами там эти разные места, очень много было разных еще миражей, хрономираж, то есть древний какой-то караван идет с этими с верблюдами. Ну, солдаты уже привыкли, кто ездил.
Что это такое? Ну, вот вы же это видели своими глазами?
Своими глазами. Но однажды мы наткнулись на караван современный, джипы там, пулеметы. Ну, и мы спрятались вместе с танками, спрятались в ложбинку, потому что их было 300 человек.
А это что, это такая оптическая конструкция?
Такая оптическая конструкция вот в воздухе вот идет. Где-то там за 100 километров идет этот караван, а слой воздуха доносит это изображение.
Работает как линза.
Как линза, вот как будто естественно. Разглядываешь бинокль, и видно даже лица. Ну, страшно. Мы спрятались. А потом один наш этот там капитанюга говорит, надо стрельнуть из танка. Ну и из танка 3 беглым по головному джипу мы выстрелили. Изображение заколыхалось и улетело. Час, наверное, смеялась вся колонна друг над другом.
Оптическая линза была уничтожена. Александр Андреевич,
вот такая
история. А насколько отдельная цивилизация Афганистан самодостаточна?
Вы знаете, она действительно самодостаточна за счет пещер. Вот 4/5 Кандагара под землей. И я был на входе, я видел, что это такое. Это базальт. Когда стреляешь с автомата, пуля рикошетит, остается тампак, это вот внешняя оболочка такая медная, и все. Ну, она очень, очень прочная, очень прочная. Ну, 1000 лет это... Как минимум 12 тысяч лет этому сооружению, если не больше.
Хорошо. Понятно. Насколько Афганистан вообще тяготеет к некой экспансии? Они хотят распространять свое влияние? Либо их интересует только свой внутренний мир
и
собственное благополучие?
Исключительно внутренний мир и больше ничего. Но Талибан был создан в Кандагаре. Было собрание духовных лидеров в 96-м году. Нас уже давно там не было, советских, так сказать, людей. Вот, это уже во времена гражданской войны. И они вот тогда провозгласили этот Талибан. А так он был организован в 1994 году в этой провинции. Но почему в этой провинции? Потому что рядом граница. И там пустыня, там есть караванные пути. Это не горы. В горах тяжело, а в пустыне можно быстро пройти. За сутки фактически. Если, так сказать, хорошие там машины там проходимые или свежие верблюды, скажем. Вот. Просто там очень нашествие этих караванов. И есть места, где их перезагружают. Потом они дальше идут уже... Там же взаиморасчеты, они дальше идут внутрь уже Афганистана. Оружие, там, наркотики там оттуда вывозят, так сказать, меняют. Вот. Гельмент это рядом, это 80 километров от Кандагара, Гельмент, севернее. Вот. Не 80, даже где-то 160, где-то так вот, 150-160. Mm-hmm. Это до Кишкинохода 80, и за Кишкиноходом еще 70-80 где-то. Вот. Такая история. Ну и, разумеется, там все были условия для создания этого Талибана. Почему? Потому что караванщики – это выходцы из разных стран. То есть это и ислам, так сказать, и исламистского толка люди, и как бы воспитание, и по роду, вот, по рождению. Ну, это из разных стран. То есть Талибан, если взять вот вокруг страны все посчитать, там их 12 где-то, 8-12 стран, которые рядышком, ну, есть близко, есть чуть дальше, но то есть где правит и руководство, то есть где ислам, так сказать, правящая религия, просто правящая, то есть это недопустимо, чтобы человек неисповедующий был, так сказать, в правительстве или где еще. Вот. То окажется, что по процентному соотношению вот этот отряд талибанов в Кандагаре, он состоит полностью из этих выходцев. Это приштые люди. Талибан – это приштые люди. Это, в общем, говорить, это отряд образованных, наученных, специально подготовленных людей, которые десятилетиями туда как бы отправляли. Ну, поскольку я уже говорил, что это выпускники в основном или бывшие учащиеся медресе этих духовных школ. Ну, то есть вот они все однотипного мышления, они все, так сказать, одной понятийной системы, они прекрасно понимают друг друга с одного выражения лица. Так что говорить о том, что, так сказать, плохо ли, хорошо ли влияние, они осуществляют политику в районах Афганистана. Разного, так сказать, происхождения, так сказать, ну, понятно. Я имею в виду странового.
Но, как показала жизнь, они тоже относятся по-разному к цене вопроса, да?
Естественно, естественно.
Кто-то более идеологичен, кто-то более подвержен, да, как верхушка прошлого.
Но всем правит, да, талибанского правительства. Всем правит капитал. На Востоке главное – это рынок. Если ты прибыл на рынок и покупаешь нечто, какую-то вещь. И если ты не поспоришь за цену с продавцом, он обидится. Нужно обязательно с ним поторговаться.
Да.
Что бы ни покупал, история. Просто бананы, да. Но это не шутка, это действительно так. Угу. Это значит, если ты не торгуешься, ты его не уважаешь. Это проявление неуважения. И таким образом, это место общения. Все пляшет от рынка. Вот от этих вот маленьких рыночков в селениях, все от них, там все новости, там все, так сказать, объявления, там все, так сказать, лекарства продаются, там прочее, как лечиться, как любые советы, любые справки.
Понятно. Ну что ж, будем наблюдать за тем, как у этого поколения талибана получится ли что-нибудь.
У них получится. У них получится сейчас быстрое превращение страны, так сказать, в религиозные. Я прямо говорю, анклав. Наверное, такое сочетание может быть употребимо. Потому что здесь процент цивилизационности, mm-hmm. так сказать, вот той, которой мы привыкли, и которая присутствует, так сказать, уже во всем мире, так сказать, вообще на всех территориях нашей планеты, она, к сожалению, там в небольшом очень... В других трансформированных и, как вам сказать...
Переработанных
формах. Переработанных понятиях. Вот они вот сейчас говорят, побивать камнями и отрубать руки только по суду. Казнить, но только по суду.
Да.
А суд-то кто?
Судьи кто?
Простите. Так это что, можно человека запросто вот так раз и все?
В общем, лучше туда не лезть, показывает жизнь, да? Пускай живут свои отдельные жизни.
Я скажу, что нашим правителям, нашему руководству страны сейчас очень нужно настороженно и провести определенные мероприятия, обязательно мероприятия, по поводу усиления таможенных, разных и прочих, так сказать, а более того, может быть, даже и каких-то исследований в области, так сказать, представителей этого мира у нас в стране. Как они себя, в общем-то, поведут, и все, потому что влияние будет оказано существенно. Это очень...
Границы ОДКБ.
Для ислама границ не существует. Да. Вот самое, что интересно.
Для них граница начинается там, где заканчиваются единоверцы?
Да, там, где заканчиваются единоверцы. Там. Вот такой информационный закон. И, к сожалению, вот эти вот свойства информации, они не учитываются вот разными там администраторами, мэрами. Они считают, что это как бы их не касается. А потом возникает проблема у населения из-за этого. Могу сказать, что, конечно, это нравственная информация, это нравственные правила. Но будучи такими жестокими, агрессивными и бесчеловечными, перенесенными сюда, это может значительно увеличить, криминализировать может общество. Вот в чем смысл-то еще. Это ведь первый вопрос, чем они занимаются, захватывая новые территории, это обесчеловечивание. Вот 52% женщин, которые имеют совершеннолетний возраст, не имеют паспортов. То есть не имеют ни имени, ничего, только прозвище фактически, которое в семье. Она вышла и пропала, ее не знают, как зовут, ничего. Все, человек пропал.
Судя по тому, как вчера штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула, да, были только одни мужчины. Такое ощущение, что они бросили своих спутниц.
Они бросили своих спутниц. Потому что женщина там не считается человеком. Это как вещь. Ее можно подарить брату на день рождения, там еще что-то такое. И вообще жизнь там ничего не стоит. И для того, чтобы расстаться, и только поэтому объяснима вот эта опиумная культура, она самая высокая в Афганистане, опиумная культура в мире. Потому что там 90% опиума, да? Вот. Самая высокая опиумная культура у них. Потому что для того, чтобы расстаться с жизнью, нужно немножко что-то покурить. Выпить, поесть, пожевать. И тогда ты будешь уже где-то одной ногой в счастье. Да. У них убить неверного – это счастье. То есть жизнь ничего не стоит. У них можно убить человека, узнать адрес родственников, собрать его вещи, послать посылку и написать при этом «я убил вашего сына, поскольку он неправильно себя повел в разговоре». Это у них нормальный такой вот... К сожалению, вот такая культура. То есть это другая цивилизация. Это другие принципы, другая система ценностей, соответственно, заложенная в законодательство, в местные законодательные акты, в личностные отношения. Угу. Вот.
Хорошо, американцы, получается, переоценили свои силы, когда вторглись туда?
Нет, они знали это.
Или они специально...
У них же теория управляемого хаоса.
Да, они специально использовали все эти слабости своих интересов,
они использовали этот хаос для того, чтобы не укрепилось управление на местах. И для того, чтобы их разделить и властвовать деньгами, проплачивая, так сказать, вождей, и требуя от них того или другого решения, или того или другого действия. Вот таким образом осуществлялось. Поэтому этим и объясняется, что американцы израсходовали на управление этими территориями $1 триллион за 20 лет. Ведь они же 11 числа...
А сколько 2000... они заработали?
Сколько... Я думаю, больше. Я думаю, больше.
Игра стоила свеч?
Всего войну, все, война обошлась Америке, ну, из средств массовой информации, опять же, западных, больше $2 триллионов. Можете себе представить. Какие суммы там ходили? Ну, 147 миллиардов всего лишь было вложено в ремонт и создание инфраструктуры. Ну, конечно, вот эти базы, заборы, которые были созданы, так сказать, эти хранилища, они потом послужат местами для рынков, понятное дело, для каких-то там еще местных, так сказать, образований, хозяйственных, хозяйственного
назначения. Инфраструктура не пропадет.
Ну, это у них всегда там. Я помню эти трубопроводы из одноразовых советских гранатометов «Муха». Так они сотнями метров там вот эти глины их обмазывали, и текла вода, так сказать. Вот.
Арык.
Арык такой маленький такой.
Милитаристский,
да. Вот такая культура. И эта культура способна растворить, подмять и вначале обесчеловечить любую культуру любой страны. Мы, христиане, значительно слабее. Ислам, он очень жесткий и очень хорошо создан. Это не просто молодая религия. Это религия конкретно космического происхождения. Вот я вам оставляю эту статью, потом познакомлюсь.
Интересно, да.
Интересно, да. Вот, это космического происхождения Коран. Коран, космическое учение, так сказать. И оно очень все, так сказать, подвергается всем просчетам алгебраическим, так, арифметическим.
Вот, вот это, то есть они небесное основание полностью включают.
Ну вот представьте, вот, да, допустим, три человека. Один имеет образование. Он у нас инженер, врач, грач, так сказать, военный, ну, строитель.
Так.
Так. Второй, значит, как бы будем говорить, подмастерье, полобразование. То есть он имеет базовое образование, хорошо понимает речь, переводит там все прочее. Ну, может быть, даже гуманитарий, скажем. Вот, знает там историю, какую-то свою область. И третий ничего не знает. Вот этот третий, который ничего не знает, не воспитан, не знает, и только на кусок мяса реагирует. Маугли, фактически, да, как мы скажем, да, по Киплингу. Вот, вот этот третий. Это и есть тот самый биоробот в большинстве населения Афганистана. Представьте себе. И он знает только Коран. Он реагирует только на Коран. Все. Ему все остальное недоступно. Он не знает. Поэтому, когда мы приезжали в эти школы, вот куда, где собирали мальчишек...
И вместе с тем быстро впитывает все.
Они с такой жаждой слушали. Для них это было настолько... И вообще человеческое существо, оно устроено так, что оно настолько, так сказать, поглощается процессом творчества, когда еще, помимо того, что он это все услышал, он еще и может мыслить на этом. Вот тут уже радость неимоверная у этих детей, когда они начинают складывать русские слова и уже поняли язык, и поняли, что две дяди между собой договариваются выпить браги там где-то, значит, этих два солдата. Где-то там им надо, да.
Они уже поняли.
Они уже поняли. Это интереснейшая вещь. Ну, очень талантливых людей много. Ну, и, к слову сказать, математик Сидик, вы знаете.
Да, конечно,
Кабульский, да, Кабульский университет, выпускник Оксфорда, по-моему, да?
Ну, так и зовут, Сидик Афган.
Да, Сидик Афган. Один из основателей, так сказать, Вселенской математической школы, так сказать, обсчета Вселенной, моделей Вселенной, так сказать, моделей галактик, всего прочего.
Ну вот в последнее время о нем школа... как-то мало слышно.
Ну, он в последнее время жил уже, по-моему, в Америке, в Европе частично, в Америке.
Понятно. Уже, там уже кто-то все это использует.
Естественно, естественно, да, естественно. Но дело, но ведь это говорит о том, что там этих сидиков еще сотни и сотни в районах, там где-то в стране, которых, если подвергнуть образованию, так сказать, дать возможность учиться, они будут великими личностями. И могут эту цивилизацию внести свой вклад.
Я думаю, что еще доктор Ватсон подозревал это дело. Почему? Что не только там у них были какие-то меркантильные материальные интересы.
У Конан Дойля был один рисунок. Я имел многотомник там, я помню, один рисунок, где доктор Ватсон стоит с детьми. Там человек 8, наверное, так маленьких детей, одного держит на руках, они вокруг него. И он им что-то рассказывает. И они, открыв рты, слушают. Вот, вот это Афганистан. То есть это символ Афганистана фактически, это ребенок, слушающий с открытым ртом.
Внимающий.
Внимающий с открытым ртом. Но это ребенок другой цивилизации, который смотрит на вас и изучает. И взрослеет мгновенно. Эти дети, когда у нас горел БТР на въезде в Кандагар в 84 году в октябре, ножами выкалывали глаза раненым. И они дети. Кстати, хочу сказать, что в Кандагаре каждый второй ребенок без ног и без рук. Там настолько много минных полей, что можно отбежать от дома и уже обратно не вернуться. Каждый, да, второй. Без ноги и без руки.
Хотелось бы услышать от вас три главных совета.
Да.
Нам, белорусам.
Да.
Нашему обществу.
Да.
Нашим чиновникам. Какой мы должны урок извлечь и что иметь в виду в виде самых главных там трех основных постулатов в отношении к Афганистану?
Ну, во-первых, эти правила изложены у такого египетского, так сказать, как бы полуученого, полу, так сказать, фараона, правило тригмедиста, если помнить. Что, что все, что в большом, то повторяется в малом. Все, что снаружи, то внутри. И все копируется, копируется и копируется. Таким образом, если брать во внимание, что существуют непреложные законы информатизации и, так сказать, эволюции социума, так сказать, мыслительных способностей общества, управленческие решения, так сказать, в этом обществе, да, то они фактически принципы одинаковые. И если это произошло там, в Афганистане, то частично это может быть и здесь. И в каком виде, даже сложно себе представить. Но момент вот, что спасает Беларусь, то что множество войн, которые, так сказать, прошло на этой территории, оно, принцип миролюбия, как главный принцип существования вообще человека во Вселенной, наверное, здесь наибольшим, в общем, образом, в наибольшей величине вот, присутствует в мышлении у людей вот, всего постсоветского пространства. Это именно, и только это спасло нас вот в этих событиях сейчас, которые прошли у нас во время вот, выборов. Если бы не этот момент, то, что у нас такая вот, такие вот мощные религиозные устои у населения, вот, то раскачать общество не удалось ни той стороне, ни этой стороне, хотя было видно, что и та, и другая сторона постарались для того, чтобы, так сказать, произошло то, что произошло. Можно было обойтись и без многих, так сказать, сами понимаете, вещей. Вот. Старыми, традиционными способами общество спокойно может управляться путем, так сказать, денежных вознаграждений, раздачи почетных грамот.
В общем, кнут и пряник.
Да, 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 да. И прекрасно управляется. И не надо никакого абсолютно насилия. Я хотел бы, чтобы наша страна была территорией без насилия. Всегда, во веки, во все века, как говорится. Чтобы вот эта территория оставалась без насилия.
Да, вам как человек, который прошел целый ряд войн.
Да, который много видел, так сказать, перевидал этого. Кстати, мой напарник в Кандагаре был, я его предупреждал, перепутал дорогу, был пойман, четвертован и сожжен в бензине в центре города. Старший лейтенант, я не буду говорить его фамилию. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть правила, есть общечеловеческие правила, есть общечеловеческая мораль. Она никуда... Это законы эволюции.
Да, это работа.
Это законы эволюции. Да и как бы ни говорили там частные случаи, коммунизмы, так сказать, измы там, еще что-то такое, марксизмы там, учения, как бы, которые бы преподносятся как самые передовые. Но, однако, есть те, которые, простите, изначально уже были, и они заложены в генетической памяти. Так же, как игра в шахматы, допустим. В шахматы, кто играет, никогда не имеет инфаркта.
Вот это интересно.
Потому что природа человека устроена так, что вначале он должен думать, а потом уже ходить.
Спасибо большое за беседу. Крайне интересно было. Напомню, что в гостях у нас был ветеран войны в Афганистане, участник двух локальных конфликтов на Кавказе, литератор, майор в отставке Александр Андреевич Осипов.
Призывает думать. Да. В первую очередь, а потом ходить.
Спасибо.
До свидания.